Мы будем разбирать, что такое молитва, основные принципы молитвы. Мы будем разбирать, как молиться часами и не уставать. Мы будем разбирать, как радоваться в молитве, как в ней наслаждаться. И мы будем усматривать принципы, чтобы сделать нашу молитвенную жизнь постоянной. Я уже вчера говорил на молодежном общении. Знаете, что такое христианин, не молящийся? Это вот телефон. Сегодня есть сотовые телефоны, красивый телефон, дорогой, последней модели, но если он не заряженный, кому он нужен? Что польза от красивого телефона и незаряженного? Это христианин, который внешне имеет вид благочестия, внешне ходит в собрания, а связи с Богом нету. Потому что у него молитва – это завтрак, обед, ужин, и все. А когда нет личных отношений с Богом, не будет ничего. И я понимаю, что это сегодня проблема номер один. И дьявол всегда бьет именно поэтому. И мы должны восстановить самое мощное оружие церкви – молитва, личные отношения с Богом. Хочу подчеркнуть, в чем смысл твоей жизни? Для чего Бог создал тебя? Я тебе скажу. Для общения с собою. Общение с Богом – смысл твоей жизни. В чем цель твоей жизни? Что ты будешь делать в небе? Вечно общаться с Богом. И получается, смысл моей жизни – общение с Богом. Цель моей жизни – общение с Богом. А я делаю все, что угодно, кроме этого. И получается, я вообще ничего не понял в христианстве. Я говорю еще раз, грех с греческого на русский переводится «хамартия», то есть «не попасть в цель». И вот если здесь мы не попали в цель в общении с Богом, мы везде проиграли. И я думаю, если все-таки этот семинар у нас будет, и Марин Федорович объявит, я думаю, что вы придете. И я обещаю, что будет здорово. Более того, я имею дерзновение обещать, потому что это было, обещать от имени Господа, что после этих семинаров жизни сотни христиан менялись, потому что там работает Господь. Еще Бог даст, на этот семинар я привезу с собой свою тещу, маму моей супруги Нади, это Тамара Бессараб. Это та самая сестра мужа, которого расстреляли в молитвенном доме. Стреляли и в нее, просто чудом пули пролетели мимо. И она сегодня жива и трудится в той же церкви. Я думаю, она будет здесь. И если у сестер будет интерес, вы можете какое-нибудь сестринское общение провести, пообщаться, узнать, как работают сестры в мусульманском мире. Узнать, где как работают сестры там, где их приговаривают к врагам таджикского народа. Хочу сказать, я, моя супруга и моя теща, мы официально объявлены мусульманами враги таджикского народа. Но нас это только раззадаривает. Мы хотим служить Богу сильнее, сильнее и еще сильнее. И есть фильм. Мы оставили фильм документальный про Сергея. Как это убийство происходило, какие события в Таджикистане и в городе Исфаре. Если вдруг у вас будет желание, вы можете об этом сказать пастору и как-нибудь на каком-нибудь вечернем общении можете посмотреть этот фильм. Он небольшой, он идет минут 30, но этот фильм мотивирует нас что-то делать ради Иисуса. Хорошо? А сейчас я бы хотел поговорить на одну тему, которую я считаю архиважной. Прошу поднять руки у всех, у кого есть в жизни проблемы. Помашите вот так. Нормально, море рук. А теперь прошу поднять руки тех, кто хочет от проблем избавиться. Опускайте, не получится. Знаете почему? Проблем нет только на кладбище. Проблемы – часть нашей жизни. Но я сегодня хочу разбить стереотип, который говорит, что проблема – это зло и это от дьявола. Это глупость. И часто мы, слушая эту глупость, боимся. Это страшное слово «проблема». Я сегодня буду ломать этот стереотип. Я сегодня вам буду доказывать, что проблема – это радость. Проблема – это хорошо, это прекрасно. И без проблем мы вообще не сможем расти свыше. Я сегодня хочу, чтобы после этой проповеди при слове «проблема» вы стали улыбаться. Недоуменные взгляды, да? Это только начало, вы это увидите. Почему я буду ломать стереотип? Что такое стереотип? Это мнение, которое у нас устоялось годами, а на самом деле истиной не является. Простой пример. Все вы читали книгу пророка Ионы, так ведь? И помните молитва, когда Иона молится в чреве гита, 2 глава? Меня учили, что это молитва покаяния. Мы в воскресной школе детей учим, да? Это молитва покаяния. Мы с кафедры говорим, это молитва покаяния. Такой стереотип. И однажды я стал разбирать книгу Ионы, 2 главу, и знаете, что я понял? Там покаянием не пахнет вообще. Вы представляете? Я разобрал, там покаянием вообще не пахнет. Я читал псалмы Давида, где он сокрушается: «Господи, прости». Во второй главе Ионы нету слова «прости», нету слова «я согрешил», нету слова «Господи, я тебя слушался». Иона только сожалеет: вот я оказался на дне. Почему оказался? Он молчит. Типа: «Господь, как ты мог это допустить? Давай вытаскивай меня отсюда». И я понял: «Господи, а я столько лет учил, что это молитва покаяния. Ведь это неправильно. Не буду так больше учить». И как много у нас таких стереотипов, которые мы с детства где-то услышали, в это поверили, не проверили и это говорим. А стоит внимательно проверить, начинаешь понимать, оказывается, не так. Итак, когда я обратился к Иисусу, а я вам рассказывал, что я обратился в тюрьме, в колонии строгого режима, когда я сидел 4-й раз, был отъявленным негодяем, я стал читать Библию, я читал ее сутками. И знаете, я читал ее 1-2 год, и я не понимал некоторые вещи, и через 5 лет. И я думаю, многие не понимают сегодня. Например, я читаю книгу пророка Якова, послание Якова, 1 глава, 2 стих. «С великой радостью принимайте, братья и сестры, когда у вас в жизни проблемы». Поднимите руку, кто радуется, когда у него проблемы, я посмотрю. Я тоже не мог понять: «Яков, ты про что?» Ну, потом думаю, везде есть такие вот фанатичные люди, да? Наверное, все-таки Павел, он более так, это посерьезнее. Читаю Павла, Римлянам 5 глава, 3 стих. Павел говорит: «А мы хвалимся не только тем, что мы дети Божьи, мы хвалимся и скорбями». Яков скорбям радуется, Павел скорбями хвалится проблемами своими. Ну, думаю, наверное, Петр посерьезнее парень. Открываю Петра, 1 Петра 4 глава 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения». Не просто испытания, а огненного испытания, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения странного. Петр вообще говорит: когда сильнейшая проблема, не думай, что это странно, это нормально. И тогда я задумался: Иисус, почему твои ученики радовались проблемам, хвалились ими и не убегали от них? Почему, как только у меня в жизни проблема, я падаю на колени и говорю: Господь, за что, убери? Дьявол меня атакует. И знаете, я стал эту тему исследовать. И Дух Святой стал меня учить. И тогда я сделал великое открытие в своей жизни, которое звучит так: если не можешь изменить обстоятельства, измени свой взгляд на эти обстоятельства. Повторяю. Если у тебя ситуация, которую ты не можешь изменить, поменяй свой взгляд на нее, и в сердце придет мир и покой. Дорогие мои, честно признаться, конечно же, я не люблю кризисов в жизни, но я люблю те возможности, которые эти кризисы открывают. Да-да-да. Вот это мне уже очень и очень нравится. Послушайте, мы все идем по следам Иисуса Христа, так ведь? Иисус был испытываем, нет? А кто сказал, что мы не должны? Лука 4 глава. Читаем момент. Иисус был поведен пустыню для искушения от дьявола. У меня к вам вопрос: кто повел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола? Не дьявол, Дух Святой. Вот это да! Дух Святой повел Иисуса для искушения от дьявола. Зачем? Для чего? 1 стих. Иисус был поведен Духом в пустыню, а 14 стих. И возвратился Иисус из пустыни в силе Духа. Вот это да! Где мы получаем силу Духа? Оказывается, в пустыне. Когда выстаиваем дьявольские атаки, когда не сдаемся, а противоборствуем, вот тогда получаем мы силу Духа Святого. А я-то думал, что нужно помолиться, сесть перед телевизором, за столом, тарелку борща, 2 тарелки пельменей и молиться: «Бог, дай мне силу». Оказывается, не так. Оказывается, надо в испытаниях ее получать. И если Иисус получал силу так, кто сказал, что у нас должен быть другой путь? Я стал смотреть дальше. Интересно. И знаете, Господь мне сказал: «Сергей, не кляни каждое испытание, которое падает на твою долю, и не обвиняй во всем дьявола». Знаете, вот мы во всем обвиняем дьявола, да? Простой пример. Есть такая история, такая шуточная. Сидит дьявол около церкви, вон там 100 метров, и рыдает вот такими слезами. Мимо проходит муж Божий. Говорит: «Че, лукавый, рыдаешь-то?» Он говорит: «Обидно. Я 3 года у них в церкви не был, а они все на меня валят». Понимаете? Поймите, пожалуйста, меня. Без воли Божьей ни один волос с вашей головы не упадет. Без воли Божьей ни одно испытание в вашу жизнь не придет. Скажите мне, где был испытываем Адам с Евой? Где? В раю. Вот это да! Скажите, рай Божья территория? Если Бог позволил в раю сатане искушать, он был в курсе? Конечно, в курсе. Поэтому не варите все на дьявола. Бог в курсе всего. И ни одно испытание, ни одна проблема не пройдет вашу жизнь, обойдя Господа. Помните об этом. Вопрос, почему Господь это допускает? И очень часто, знаете, вот как живут безбожники? У безбожников так, у язычников, когда в жизни все хорошо, о, боги нами довольны. Начались проблемы, о, боги мною недовольны, нужно жертву приносить. И вот мы эту глупую языческую идеологию принесли в церковь. Когда у меня все хорошо, о, я святой, Иисус мною доволен. Начались проблемы, Господи, где у меня проблема, где я согрешил, я грешник, я сделал не... Да кто тебе сказал, что проблема – это результат падения? Кто тебе сказал, что это всегда именно так? Испытание – это не результат падения. Более того, Новый Завет учит нас встречать испытания не как врагов, а как своих друзей и как своих хороших друзей. Они приходят не для того, чтобы уничтожить нас, но они приходят, чтобы нас развивать и совершенствовать. Вот, оказывается, для чего. К сожалению, в современных религиозных движениях учат, что все испытания – это зло, и однажды придет день, когда все испытания кончатся, и мы будем отдыхать. И во всем виноват дьявол. Дорогие мои, все проходят испытания, только с одной разницей. Одни принимают испытания как атаки дьявола, а вторые – как возможность расти, развиваться и преображаться в образ Иисуса Христа. Вот и вся разница. Я понимаю. Вот послушайте, испытание – это часть Божьей программы, которую должны пройти все. Вот корабль, когда стоит в порту, он в безопасности, он не потонет. Но скажите, кому нужен корабль, который не плавает? Кому? И вот для чего создавали? Чтобы он плавал. Свеча, когда горит, она дает свет, она дает тепло, но она тает, она кончается, она как бы плачет. А есть свеча, целенькая в коробке лежит, но кому нужна свеча, которая не горит? Уголь, когда горит, дает свет, дает тепло. Когда не горит, он только пачкает. Интересно, да? Вот так же и христиане, когда они горят, в этой жизни от них свет, от них тепло. Когда они не горят, об них только пачкаются. Из-за таких христиан люди в церковь не ходят. Теплота. Хорошо. Поэтому испытание – это Божий университет. И когда я принял эту истину, в мою жизнь пришел покой. Когда я научился принимать от Бога все. Знаете, вот мы мастера принимать все хорошее от Бога. Все хорошее от Бога, что-нибудь не так – это все от дьявола. Когда мы научимся принимать все от Бога, и хорошее, и плохое, в нашу жизнь придет покой. Итак, любое препятствие, для чего они нужны? Любая проблема открывает человеку взгляд на себя самого. Поверьте, проблема это как зеркало. Она показывает тебе, кто ты есть. И что самое интересное, очень важно то, как мы реагируем на неприятности, встречающиеся на нашем пути. Есть разные реакции. Брат Алик начинал, я продолжу его мысль. Самый такой библейский пример проблемы. Алик уже говорил, Голиаф. Мужчины, представьте, перед вами стоит гигант, 300 килограмм вес и 3,5 метра рост, и вам нужно с ним драться. Слабо? Серьезная проблема. И вот стоит эта проблема. С этой стороны на проблему смотрит вся израильская армия, солдаты, генералы. С этой проблемой смотрит пастушок Давид. И те израильтяне, и те в одной церкви, и те в одного Бога верят. У тех и у него, и у них одна вера, но у них разный взгляд на проблему. Смотрите, израильтяне смотрят на Голиафа и сравнивают его с собой. И говорят, он великан. Давид смотрит на Голиафа, сравнивает его с Богом и говорит, да он карапуз. Израильтяне смотрят на Голиафа и говорят, он большой как танк, он нас раздавит. Давид смотрит на Голиафа и говорит: он такой большой, как хочешь камень кидай, не промажешь, в лоб попадешь. Вы понимаете? Одна и та же проблема, но совершенно разный взгляд. Какой взгляд у тебя, когда у тебя проблема? Взгляд Давида или взгляд всех остальных? Это очень важно. Дорогие мои, то, как вы оцениваете препятствия вашей жизни, определяет все. Запомните одну вещь. Любое препятствие обязательно изменит вас. После встречи с проблемой вы не останетесь прежними. Вы обязательно изменитесь или в лучшую сторону, если проблему преодолеете, или в худшую сторону, если проблема преодолеет вас. Повторяю, каждое препятствие обязательно изменяет нас или в лучшую сторону, или в худшую сторону. И вот мое желание, чтобы каждая новая проблема меняла нас в лучшую сторону, вела нас к более близкому познанию нашего Господа. Главное, когда у вас проблема, помните одно важное обстоятельство. Можете записать. Любая проблема имеет ограниченный срок действия. Любая проблема кончается. Так говорит Бог. В конце концов, скажите, поднимите руки, у кого были в том году и в этом году проблемы, из-за которых вы ночами не спали. Были такие? Вы сегодня про них вспоминаете? Да вы забыли про них. Послушай, ты в том году ночи не спал, все, пришла моя кончина, а сегодня даже не вспоминаешь. А когда вспомнишь, улыбаешься, какой я был глупый, а как волновался. Вы понимаете истину? Проблемы все проходят. Так говорит Бог, а дьявол говорит: нет, завтра будет еще хуже, а потом еще хуже, а потом еще хуже, и я тебя и тюм. И очень часто мы дьяволу верим больше, чем Богу. Проблемы обязательно кончаются. Люди заурядные, такой, знаете, средний статистический христианин, они обычно подчиняются и проблемам сдаются. Но есть незаурядные христиане, которые никогда проблемам не сдаются. И вроде бы смотришь на его жизнь, вроде бы на него столько проблем навалилось, говоришь: брат, что помогает тебе преодолевать эти препятствия? Знаешь, он говорит? Другие препятствия. Пример. Смотрите. Израиль вышел с Египта, и вот перед ними препятствие. Море красное, да? Одно препятствие. Второе препятствие – израильская армия. Куда деваться? Два препятствия. Что делает Бог? Бог делает так, что одно препятствие убирает другое препятствие. Так получилось? И вот так же в нашей жизни. И вот так же в нашей жизни. Хорошо, идем дальше. Знаете, у нас в Исфаре, я уже говорил, да, я тружусь с Надей часто в городе Исфара и в городе Худжан. Вот Худжан – это столица северного Таджикистана, город молодой, маленько старше вашего. Нашему городу 2600 лет. Да. И вот в этом городе два раза в год бывает праздник. Вот такие вот маленькие мальчишки выходят на улицы, и они запускают в небо воздушных змеев. И знаете, иногда в небе около 100 воздушных змеев, разные модификации, разные конфигурации. И я понял одну великую истину. Чем сильнее встречный ветер, тем выше воздушный змей. Если не будет встречного ветра, воздушный змей лежит на земле. И я понял: Господи, вот она христианская жизнь. Чем сильнее проблемы, тем выше мы будем к Тебе. И этот же ветер, он вынуждает змея подниматься вверх. И эти же проблемы, они принуждают тебя подниматься к Богу. Самое главное, выстой, не складывай крылья веры, проблемы для твоего блага. Аминь. В конце концов, у любой проблемы есть слабое место. Это ее решение. Найдется выход хоть один из всех безвыходных положений, а если ты со Христом Иисусом, выход не один, их всегда есть три. У любой проблемы есть слабое место. Это ее решение. Один брат сказал: проблема – это то, что мы видим, когда убираем взгляд от цели. Алик тоже об этом сегодня говорил. То есть, когда я смотрю на цель, когда я сфокусирован на Боге, я не смотрю вот на эти вот мелочи. Но как только я убрал взгляд сюда, проблемы начинают меня поглощать. Пример Петр. Вы помните, да? Петр смотрит на Иисуса и идет по волнам проблем, по морю. Он спокойно шел по ним. Но потом Петр убрал взгляд с цели, стал смотреть на проблему, и проблема стала его поглощать. И обычно в эти моменты мы, проповедники, говорим: «Петр маловер, зачем ты усомнился?» Хочу сказать, что в тот момент у Петра была самая большая вера из всех. Почему? В лодке сидели все 12 пресвитеров той церкви, все апостолы. И только у одного мелькнула мысль пойти по воде. Остальные даже об этом не подумали. И я думаю, когда Петр стал тонуть, другие подумали: ну вот выскочка, получил свое. И стали петь: «Мы у берега земного». Подошел Иисус, протянул Петру руку. И вот я видал картины, такие интересные картины, вот на всех. Такой жалкий Петр по горло в воде. Иисус ему руку протягивает. Я бы нарисовал еще одну картину. Знаете какую? Вот смотрите, когда Иисус вытащил Петра с воды, потом они пошли в лодку. Вы думаете, Иисус его вот так вот тащил по воде в лодку? Ничего подобного. Они встали, они обнялись и вместе по воде пришли в лодку. Единственный из всех людей в мире, который ходил по воде, это был Петр. Аминь? А ты говоришь: маловер. Но к чему я это говорю? Пока Петр смотрел на цель, проблемы его не интересовали. Но как только Петр перевел свой фокус с цели на проблему, проблемы стали его топить. И также в нашей жизни. У меня к тебе вопрос. Когда у тебя проблема и ты молишься, что ты видишь в молитве? Проблему или Бога? И к нашему стыду говорю. Многие молятся так: Господь, послушай, пожалуйста, у меня такая проблема. Нет, ты даже не знаешь, послушай. И начинает Богу рассказывать, какая у него серьезная проблема. И знаешь, чтобы он поверил, так еще маленько приврем, чтобы правда она серьезная. Минут 40 молился, а потом с колен встал, что-то легче не стало. Почему? А, вроде молился. А я тебе скажу, почему. А ты 40 минут проблему благословлял. Как я молюсь так. Я не говорю: Бог, послушай проблему. Я говорю: проблема, послушай, какой у меня великий Бог. Господь, славлю тебя, ты всемогущ, тебе нет равных. Ты ведь... Через 3 минуты такой молитвы от проблемы следа не остается. И я даю вам совет. Никогда не смотрите на Бога через вашу проблему. Смотрите на вашу проблему через вашего всемогущего Бога. Аминь. Поступайте так, и никогда не ошибетесь. Вы помните басню Крылова «Слон и моська»? Вот многие христиане живут так. Проблема – это слон, а я – это моська. Тяп-тяп, иди оттуда во имя Иисуса. Я предлагаю начать жить наоборот. Проблема – это моська, а мы – это слон. И как мы в силе Духа Святого шли в Царствие Божие, пусть моськи тявкают, а мы будем дальше идти. Аминь. Нам важно менять наше мышление, дорогие братья и сестры. А в действительности, в тяжелые времена, перед нами не препятствие. На самом деле, перед нами выбор, который нам надо сделать. Понимаете, в чем дело? Все дело в нашем выборе. Ныне покойный богослов Эдвин Коул сказал такую хорошую фразу. Он сказал: «Все мы являемся рабами нашего выбора. И наш выбор – это наш маленький Бог». А теперь внимание, сейчас будет жесткая пища. И даже сам великий Бог ничего не может против него сделать. Знаете почему? А Бог сам дал нам право выбора. И этим мы отличаемся от всех других, что единственный, кто имеет право выбора, это человек. И вот когда у тебя проблема, перед тобой выбор. Ты выбираешь: или я принимаю решение ее преодолеть силой Божьей, или я сдаюсь. А сдаюсь – это выбор. А сдаюсь – это решение. Неправильное, но это решение. И все дело в нашем выборе. Дорогие мои, находясь в эпицентре тяжелых событий, не теряйте присутствие Духа. Я раньше думал, что покой – это отсутствие проблем. Но потом я понял – покой – это Божие присутствие посреди моих проблем. Повторяю, покой – это не отсутствие проблем. Покой – это Божие присутствие посреди моих проблем. Маленькая ремарка. Я человек с Азии. Мы люди маленько темпераментнее, чем вы. Если кого-то смущает, что я машу руками, принимайте меня в моей немощи, хорошо? Просто мы азиаты. Вот идет азиат с арбузами. Вот так вот.
Его спрашивают: друг, как на ту улицу пройти? Он говорит: подержи арбузы. Отдал. Не знаю, дай арбузы.
Понимаете? Мы не можем разговаривать, чтобы руки были вот так вот. Нам свежие руки, и мы разговаривать перестанем. Поэтому принимайте в немощи, хорошо? Идем дальше. Послушайте, американцы в лабораторных условиях создали ураган торнадо. И что получилось? Была интересная вещь. Внимание, я был поражен. Этот ураган снаружи сносил все. Летали машины, деревья, дома. А внутри урагана, в его эпицентре, была полнейшая тишина. И когда кидаешь пушинку, она потихоньку падает своим весом. Послушай, снаружи все сносит, а внутри полнейший штиль. И я подумал: Господь, вот он, идеал христианской жизни. Не важно, что происходит снаружи, внутри мы покоимся в Тебе, в Твоем Слове. Аминь. Вот мне нравятся вот такие вот маленькие мальчишки, и вот их отцы скажут: почему-то маленькие мальчишки, они в машине не могут сидеть, им надо стоять. Так ведь, да? Вот не знаю, почему им надо стоять. Отец видит машину и говорит: сядь. Он стоит. Я тебе говорю, сядь. Знаете, пацаны имеют дар различения голоса папы. Когда папа говорит так: сядь, надо сесть, иначе потом долго сидеть не сможешь. И вот он сел, смотрит на отца и говорит: пап, вот ты что видишь, а? Отец говорит: что? Вот ты видишь, как будто я сижу, да? Да. А внутри я все равно стою. Вот чего нам не хватает. Не важно, что люди видят, происходит снаружи, внутри. Стой на Боге. Стой на Его Слове. Стой в силе Духа Святого. Ты можешь преодолеть препятствия. Почему? Объясню чуть попозже. Послушайте, и в конце концов, не все препятствия так уж плохи. Очень часто благоприятная возможность маскируется под препятствие. Ты думал, это препятствие, проблема, прошло время, и ты видишь, это было благословение. Было такое в твоей жизни? Очень часто хорошая возможность, она маскируется под препятствие. Поэтому сначала хорошенько рассмотри, и при встрече с препятствием примите решение ее преодолеть. Без битвы не бывает героев. Я всегда говорю про Евреям 11 главу о героях веры. Попасть в нее хочешь, запомни, без битвы не бывает героев. А посмотри на ветеранов войны, посмотри на героев. У них шрамы, у них ранения. Почему? Они сражались. Если хочешь быть героем у Христа, будь готов к сражениям, будут духовные раны, а как же? Спросите у ваших старцев, через что они прошли, будут духовные шрамы, а как же? Но героев без борьбы не бывает. Нам надо это понять, нам надо это принять, потому что это необходимо. Хорошо. Становясь христианином, вы не исчезаете из мира, вы не ограждаетесь. Очень часто ошибка наших евангелистов в том, что мы говорим: неверующие, кто хочет прийти к Иисусу, кто хочет избавиться от проблем, приходите, и у вас проблемы решатся. Они выходят, каются, через два дня приходят, говорят: что меня обманул? Я говорю: что? Ты сказал, прими Иисуса, проблем не будет, говорил, ну, у меня еще больше проблем стало. И вот надо объяснять. Иисус сказал: в мире будете иметь проблемы. Но мужайтесь, я победил мир. Послушайте, проблемы – это часть нашей жизни. Не существует иммунитета от проблем. В конце концов, даже великому льву приходится от мух отмахиваться. Ну, никуда не денешься. Одна истина, которую я понял. Возрастание и успех не избавляют от проблем. Многие думают так: чем я духовней, чем я больше молюсь, Библию читаю, Богу служу, тем меньше будет в моей жизни проблем. Какая глупость! Возрастание и успех не избавляют от проблем. Наоборот, они рождают новые проблемы. Странно, да? Объясняю. Томас Карлайль сказал: камень, который оказался препятствием на пути слабого, превращается в ступеньку на пути сильного. Красивые слова. Одной сестре приснился сон. Я думаю, сестры это стихотворение читали в церкви. И вот она спит и видит: три сестрички молятся. Иисус подошел к первой, присел около нее, обнял, в щеку поцеловал, по голове погладил. Подошел ко второй, так ее по плечу потрепал. Мимо третьей прошел на цыпочках. Даже ее не задел. Сестра проснулась, и давай толковать сон. Ну, сестры, у вас же есть дар толкования сна, вы же это знаете, да? И она давай толковать. Первая была его любимица. И он с ней больше всех общался. И он ее обнял, и он ее поцеловал. Вторая была так это, BMW, более-менее верующая. Он так ее потрепал, а третья, не дай бог. Третья была самая холодная, он даже с ней разговаривать не захотел. Теперь Дух Святой говорит, послушай толкование сна. Первая была самая слабая христианка. У вас у многих были дети грудные. Что может грудной ребенок? И с ним же надо возиться, на руках носить, кормить, штаны менять, он ничего не может. И со слабыми, слабыми, слабыми Иисус вот так и возится. Вторая уже могла ходить, и он водил ее за руку. Третья была самая духовная, взрослая, она могла ходить самостоятельно, и он со стороны контролировал ее хождение. Понимаешь? Я видал одну картину. 15-летний ребенок. Вот такой. И мать его носит на руках. Мне жалко эту мать. У нее такая боль. Вы знаете, нормальные дети, 15-летние, бегают. Большие. Уже ей помогают. А ее ж не беспомощны. И я подумал, как больно Христу иметь таких христиан, которые в церкви 5-10 лет, а с ними все еще надо нянчиться. Они все еще завидуют, они все еще жадничают, они на каждую мелочь обижаются. Когда это делают младенцы во Христе, можно понять. Но когда у младенца борода уже до пола выросла, а он все еще младенец, простите, трудно это понять. Это такая боль для Христа. Давайте будем взрослеть. Давайте поспешим к совершенству. По времени вам уже должно быть учителями, пишет слово Господь Духом Святым в послании к Евреям в 5 главе. Давайте спешить к совершенству, давайте взрослеть. Но чем ты взрослее, тем больше Бог предоставляет тебе самостоятельности. Ты уже можешь ходить. Повторяю одну фразу. Возрастание и успех не избавляют от проблем. Более того, они рождают новые проблемы, чтобы ты рос еще дальше и дальше. Но помните одно. Даже среди тяжких испытаний Господь хочет только одного – вашего продвижения и возрастания. Испытания обеспечивают возможность роста. Не смерти. Испытания обеспечивают возможность роста, а не смерти. Поймите это и примите эту важнейшую истину, которая принесет огромные перемены в жизнь каждого из нас. Дорогие мои, внимание сюда. Препятствия обнаруживают, во что мы на самом деле верим и кем мы на самом деле являемся. Хорошо быть благочестивым христианином, когда все нормально. Когда хороший дом, хорошая машина, когда деньги есть, шифонер полный, холодильник полный, дети на Западе учатся, в церкви хорошее служение. А чего Бога не славить? А вот когда всего этого нету, а вот когда с деньгами трудно, когда долги отдавать надо, когда дети еще Бога не знают, как-то трудно Бога славить, понимаешь? Сегодня утром брат с Хатинской церкви приводил пример, я вам его дополню. Проповедовал богослов Джон Майер. И на кафедре у него был такой белый носовой платок, и на нем стоял стакан с кофе. Он рассказывал о проблемах. И он сказал, братья, сестры, когда вас будет бить жизнь, и ударил. Кофе расплескалось, он показал всем белый платок. А на нем было такое черное пятно кофе. Он говорит, когда будет вас бить жизнь, с вас будет выливаться то, что наполняет вас. У меня к тебе небольшой тест. Когда у тебя проблемы с сестрой, сестра, проблемы сильные, что из тебя выливается? Да благословит тебя Господь, или ты ее так благословишь, что не дай Бог? Вот что с тебя выливается в момент проблемы, это твоя настоящая вера, истинная, спрятанная. Когда у тебя проблемы, что выливается в твое сердце к молитве к Богу? Бог, я славлю тебя и знаю все для моего блага. Или Бог, почему, за что? Это твоя настоящая вера. Проблемы показывают, кто мы есть на самом деле и во что мы верим на самом деле. Знаешь, подходишь, такой бассейн, чистая-чистая вода. Посмотрел и думаешь, тишь, гладь и Божья благодать. Какая прелесть. Кто-то взял палку и по дну бассейна пошерудил, и такое наверх стало всплывать. Ты думаешь, а я и не знал. Это мы, Господи. Порой смотришь на христианина, такой хорошенький. Но дьявол взял палку и там по дну пошерудил.
И такое начинает всплывать почему-то. Непонятно откуда.
А знаешь, для чего Бог это позволяет? Чтобы когда грязь всплывает, бери ее, выбрасывай. В следующий раз будет меньше. Послушайте. Помните Малахию, да? Сяду переплавлять вас и переплавлю в горнили, да? Помните эти места? Чтобы вера ваша была драгоценнее, хотя огнем испытываемо золото. Помните у Петра, да, это? Как делают золото три девятки? Берут большой кусок золота, ну, такой грязный, ну, такая, пускай какая-нибудь проба 500-я, в огонь и переплавляют. Во время переплавки примеси сгорают, золото стало меньше, но проба стала выше, уже 600-я. Еще переплавка, еще сильнее температура, еще больше сгорело грязи, золото еще меньше стало, уже 700-я. Еще сильнее температура, еще сильнее плавка, золото еще меньше. И с каждой плавкой сильнее температура, сгорает грязь. И в конце концов, с такого куска остается вот такой, но без примесей, чистое золото 3/9. Вы понимаете, для чего Господь допускает испытания в нашей жизни? Древние алхимики, они так определяли чистоту золота. Когда ты смотришь золото и видишь свое отражение, чистое золото. И я понял, вот чего желает Иисус. Иисус хочет, чтобы он, глядя в тебя, мог увидеть свое отражение. Вот тогда ты 3/9. Когда Иисус, глядя в тебя, будет видеть себя, вот тогда ты 3/9. Но чтобы до этого дойти, нам необходимо проходить эти жизненные переплавки. Чтобы во время каждого испытания, во время каждой проблемы сгорало то, что мешает нам быть похожими на Христа. Аминь. Сейчас меня поймут братья. В чем разница между чугуном и сталью?
Чугун такой большой, громоздкий.
Но когда чугун уронишь, он разбивается на сотни осколков. Сталь, она поменьше. Но когда сталь падает, она не ломается, от нее искры, и она еще острее. Вот есть чугунные христиане. Только проблема, упал и от его веры сотни осколков, вера в дребезги. А есть стальные христиане. После каждой проблемы искры летят, а он еще сильнее, еще острее. В чем разница? Скажу. Сталь прошла закалку огнем, а чугун огненную закалку не прошел. Если хочешь быть стальным христианином, не чуждайся огненного искушения, не бойся огненной закалки, а иначе будешь чугунным. Как происходит закалка в огне? Вы помните книгу пророка Даниила, 3 главу? Три молодые парня. Они были рабы, Сидрах, Месах и Авденаго. Но они были верующие люди. И Бог мастер из грязи поднимать в князи. Царь трех рабов сделал министрами. Даниила премьером, а их министрами. И однажды вдруг царь решил провести свое испытание. На верность к нему. Построили большого истукана, поставили на площади, весь народ на площади. И по звуку барабанов и труб весь народ должен был упасть вниз перед истуканом. И вот представьте, стоит весь народ, заиграли трубы, все упали, а эти трое стоят. Как вы думаете, их видно было? Притопали на ключи, да? И что им понравилось, они стояли, ни один из них не сказал, ой, у меня что-то разлеталось. Знаете, типа вроде бы и не стою, и не лежу. Так, это шнурок развязался. Ни один из них не пошел на компромисс. Они решили стоять. Царь говорит, ну-ка, кто это ко мне их? Подвели троих. Ребята, какие же вы неблагодарные, а? Я вас из рабской тюрьмы делаю министрами, за свой стол сажаю, а вы мне поклониться не хотите? Они говорят, царь, ты пойми, у нас есть Бог. И кроме нашего Бога мы никому кланяться не будем. Он говорит, ребята, вы не поняли. Вы не поняли, что ли, я ваш Бог? Здесь я ваш Бог. Хочу, даю жизнь. Хочу, убью. Сейчас я вас кину в печку. Они говорят, царь, послушай. Бог, которому мы служим, не позволит тебе кинуть нас в печь. Но даже если он это позволит, все равно тебе не поклонимся. Царь воспылал гневом. Печку растопили в 7 раз сильнее. Этих ребят кинули в печку. И те, кто их кидал, сами сгорели от жара печи. Прошло время. Царь смотрит в печку, И что он видит? Эти трое, и с ними еще один, Сын Божий Иисус. Царь говорит: ребята, выходите, я все понял. Бог не я. Ваш Бог самый верный. Ваш Бог сохранил вас. Извините меня, выходите, я признаю вашего Бога. Я когда первый раз эту историю прочитал, честно говоря, я маленько не понял. Я думал, сейчас Бог их защитит, когда они сказали: не поклонимся. Наш Бог силен от огня избавить. И я думал, сейчас Бог явит чудо, избавит их от огня. Но когда их кинули в печь, я сказал: Господь, почему ты это позволил? Как ты мог позволить такое? Ведь они ж такую веру показали. И Бог дал мне откровение. Он сказал: Сергей, я никогда не буду избавлять вас от огня, но я всегда буду избавлять вас в огне. Я никогда не буду спасать вас от проблем, но я буду спасать вас внутри ваших проблем. И так он с ними и сделал. Давайте урок математики. Сколько человек кинули в печку? Трое. Сколько было в печке? Сколько вышло с печки? Сколько осталось в печке? Один. Кто? А знаешь, для чего Иисус остался в печке? Когда тебя кинут туда, Он тебя ждет, чтобы помочь. Аминь? Не бойтесь огненных испытаний. Господь там ждет, чтобы помочь. Теперь я подумал: послушай, они в печке разговаривают с Богом лицом к лицу. Это же можно было получать такие великие откровения. И Господь мне сказал: Сергей, самые сильные мои откровения ты будешь получать тогда, когда будешь проходить огненные испытания. Не знаю, как у вас, у меня так. Самые лучшие откровения Господь мне дарит в самые трудные моменты моей жизни. Один брат сказал так: нигде христиане так не грешат, как в пении общим пением. Объясняю. Мы поем, помните гимн? Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Мы этот гимн спели, домой пришли, и у нас скорбь. И мы: Бог, ты где, ты меня не видишь? Ты же 5 минут назад пел, что если сильная скорбь, Бог близко. Веришь ли ты, что поешь? Нет. И я понял, чем глубже скорбь, тем действительно он ближе. Тем действительно он ближе.